Всем привет, с вами Настя, и это подкаст про башку. Ну что, стартуем? Я уже придумала, о чем мы будем сегодня разговаривать. Ну, естественно, из списка наших с тобой необсужденных тем. Первая, вишенка, как дела? Как твои дела вообще?
О, классно. Привет.
Привет.
Да, классно. Много работы. Завтра уезжаю в отпуск. Думал, было много работы перед Новым годом. Сейчас ее не меньше, а уже середина февраля на носу, работы все так же много. Вот, это перманентное состояние.
Слушай, я вот тут присмотрелась, ты с усами, это топ, обожаю. Боже, это просто лучшее, что может быть мужчине, помимо самого мужчины, конечно же. Все мужчины, вам привет, вы лучшие. Но тут дело такое, трики момент. Вопрос, как дела? Я вообще в целом хотела его обсудить, потому что в последнее время, я вот думаю, вот этот вот вопрос его задает. Вот ты идешь по улице, встречаешь какого-то кента, а он тебе говорит, как дела? Что отвечать? Что нужно делать? Что делать?
Класс, потихонечку. И идешь себе дальше.
А если у тебя полная жопа в жизни?
Оно ему надо, твоему кенту это.
Но а как тогда определить градацию между тем, кому можно сказать, как дела, и тем, кому нельзя сказать, как дела. Знаешь, вот бывают ситуации, ты такой заходишь в кофейню купить кофе, сидит какой-то твой старый кент, ты ему, йоу, братан, здорово, шо ты, как дела? А он говорит, да я вчера развелся, у меня вот собака умирает, у мамы рак, а у ребенка ногу оторвало. И ты смотришь и думаешь, ну, а я кофе зашел попить. Давай, я завтра там на драх еду.
Слушай, ну смотря кому ты это говоришь, да. Это класс, когда если ты встречаешь одноклассника, с которым ты не виделся 16 лет после выпуска со школы, он говорит, что ты, как дела? А ты ему, ой, слушай, у мамы рак, все, умирает, тра-та-та. Он, ну да, всего доброго, я, пожалуй, пойду. Или когда вот это я люблю еще, когда спрашивают, знаешь, типа, как дела, что нового? Я всегда отвечаю, с какого момента жизни тебе начать?
Значит, как раз по этому поводу, вот буквально пару дней назад я открываю Инстаграм, я теперь инфлюенсерка, до сих пор не могу к этому привыкнуть. И мне приходит сообщение в директ, и там, значит, привет, как дела, что нового? Я смотрю, я узнаю имя, фамилию человека, пролистываю буквально вот так вот три сообщения вверх, и вижу, что последнее сообщение от него, внимание, было 6 лет назад. 6. И если мне не изменяет память, этот молодой человек молодой, он реально на много лет младше меня, но уже точно не молодой, но он типа достаточно младше меня. И мне стало так смешно, и я ему пишу, слушай, ну за 6 лет что-то да поменялось, понял? Ну что-то типа дела по-разному. Он мне говорит, мне скучно, не хватает интриг, что там, развелась, замуж вышла, родила, не родила, аборты, вот эти все дела, интересно. И я думаю, блин, а у меня же реально ничего не изменилось в этом плане за 6 лет.
Ни одного аборта.
Ну, абортов 5 было, ну это что, новость? После первого уже вообще не новость, как бы, да, типа, что там тех абортов? Я, короче, вот задумалась, да, над этим словом, как дела? Что делать? То есть мы воспринимать в целом должны, да, это как жест вежливости, да, то есть типа «Привет, как дела?». То есть я помню раньше, когда-то еще там во времена, когда был контакт, были вот эти мемасики, когда еще не было слова мемасики, боже, какие мы старые, да, там типа все лахали над тем, лахать опять для харьковских, некоторых киевских, это смеяться, над тем, что типа «О, стандартно, да-да, привет, как дела, что делаешь?». А по факту-то никуда оно не делось. Шуточка побыла и умерла. А привет, как дела? Ну, не делось. Как ранжировать? Как понимать, типа, кому можно сказать, кому нет? Тут идешь ты злой. А с другой стороны, просто понимаешь, иногда бывает так совпадает, что ты, типа, встретила рандомного человека, говоришь, там у меня полная жопа, мне там, я не знаю, я не успеваю, то-то, то-то. Вот просто ему вылил, а он такой, оп, и помог тебе. Он говорит, так, а я тебе шарю, как помочь. Типа, сложная штука.
Так, ну, по ситуации, конечно. Да, конечно, по ситуации. С одной стороны, я для себя выработал рецепт. Вот если встречаешь старого, вот, ну, типа, например, с одноклассником или знакомого, которого лет 10 не видел, и он тебе, или ты ему, там, привет, что ты, там, как дела, то не надо задерживаться. Надо быстро все делать. Привет, классненько, потихонечку, как сам, все класс. Ну все, давай, побежал, все. Это просто банальная вежливость. Вы там обменялись там какими-то приветствиями. Ну о чем вам говорить, знаешь, типа. Ну, смотря какой кент, конечно, бывают разные ситуации. Бывает, что вы можете не видеться несколько лет, встретиться, как бы будто бы вчера тусовались вместе. Поэтому тут кейс-бай-кейс, как говорится, у нас на Калиновой. Да. Ну, когда ты встречаешь там типа, с которым ты когда-то где-то 2 часа в жизни общался, знаешь, ты его встречаешь, у меня такое тоже было, там, привет, что ты, как дела? А он тебе, у ребенка корь, сыпь на жопе.
Да я вообще обознался, братан, я вообще не с тобой говорил, я он с тем бомжом вообще, давай, пока.
Было бы, наверное, круто, конечно, чтобы вот так ты встретил человека, знаешь, там тебя. Но это, наверное, должна искра какая-то просто быть. Это, не знаю, нельзя какой-то рецепт написать. Вот если ты видишь человека, он одет в синие джинсы, у него белые носки и зеленая курточка, тогда ты можешь ему рассказать. Так не бывает. Наверное, просто какая-то химия, какая-то искра должна между людьми произойти, что бывает очень мало знакомый или хорошо даже знакомый человек, неважно, но ты ему вот так вот берешь просто и вываливаешь все, вот, а он тебе, оказывается, берет там и помогает или поддержит тебя, или вы просто спонтанно пойдете и как-то начнете чем-то заниматься, отвлечетесь вообще там и так далее.
Просто понял, в мире, особенно когда мы говорим там, вот делим наш мир общий на мужской и женский, то, естественно, по классике чаще всего парням приходится писать девочкам «Привет, типа, как дела?». И сейчас это, естественно, вот эта тема еще на хайпе о том, что мне ему ответить, пусть он мне сразу там пришлет цветы там, или еще что-то, я не знаю, деньги. Блин, а реально, а вот что писать мальчикам-девочкам? Ну, конечно, помимо классики шоты голова, шоты и вот это все, это топ. Это, я считаю, гениально. Сразу заходить с козырей, ты сразу оцениваешь уровень юмора у противоположного пола. Неважно, написала это девочка мальчику, если девочка мальчику, то это вообще топ в моем мире. Вот, и вот эта вот тема, типа, а шоты, как дела? И тут она тебе такая пишет, да, вот только в Тиндере познакомились, или там в Олдпале, или еще где-то, неважно, где, в Пьяной Вишне. И он ей такой на следующий день: «Привет, как дела? Красавица, там, ты мне всю ночь снилась, да, я там пахну тобой, нашел твои волосы в трусах случайно, там, типа ля-ля». А она ему такая: «Да привет, слушай, шо, надо удалить 4 восьмерки, это будет сейчас 40 000 стоит, ставлю брекеты, короче, сейчас еду к косметологу колоть губы, это еще 6, потом у меня у кошки сломалась нога, там, потом она рыгает, и, ну, и типа, блин». Я вроде... И чувак сразу встрял на лавандос. А что ему делать?
А что сразу на лавандос? Может, он сейчас прыгнет в свою автомобиль, приедет, с тобой покатается. Когда еще у тебя будет такое первое свидание? Ну, он поездит с тобой, посидит рядом, подержит тебя за руку, когда тебе уколы будут делать. Зато это запомнится точно. Наверняка.
Вот это вот, короче, тема с лавандосом. Я плавно к ней перехожу. Вопрос очень серьезный, насущный. А насущный не потому, что он в моей жизни присутствует, спасибо, Господь, если ты есть, а насущный в плане того, что я это сейчас поголовно везде вижу, раздельный бюджет. Что думаешь? Я хочу понимать. Очень классный вопрос, мне кажется, потому что я, девочка, ты не девочка, и надо посмотреть с двух сторон. Что?
Слушай, никогда не вели с Леркой раздельный бюджет, у нас как бы типа все общее, но при этом, если кому-то что-то надо, то нет такого, типа, объясни мне, что ты хочешь купить, зачем, если ты хочешь, ты идешь, типа, и покупаешь, но мы как бы не считаем, кто сколько в бюджет этот кладет, и у нас как бы, ну, есть у меня что-то там на счету, есть у нее что-то там на счету, да, у нас у каждого из нас как бы по факту есть личные, типа, деньги, куда, я не лезу, покажи мне баланс на карточке, и она ко мне точно так же не лезет, покажи баланс на карточке и так далее, вот. Но если ей что-то надо, мы идем покупаем, если мне что-то там надо, я там, не знаю, по каким-то причинам у меня на карте нет денег, я могу сказать, скинь мне там, или вот там заплати за вот это, или там есть у тебя там с собой наличка на чай ставить, или еще что-то, типа вообще никаких проблем. Мы при этом, кстати, мы с Леркой уже давно практикуем, мы считаем, типа, семейный бюджет, ну, анализируем траты с целью того, чтобы мы в какой-то момент к этому пришли, чтобы понимать, куда мы вообще в процентном соотношении сколько тратим, нам интересно такую аналитику проводить, вот. Но мы, типа, просто анализируем свои траты, но мы не считаем, типа, вот, а ты заработала там X, а я X3 и там заработал, ну вот и живи на свой X теперь, там, знаешь, мы настолько давно вместе живем, что у нас все общее.
Так вот, в чем, тут, конечно, был вопрос не конкретно, как это у вас происходит, а вообще в целом такая штука, да, как раздельный бюджет. Очень интересно, очень непонятно, очень-очень странно, не странно, то есть штука странная, потому что, ну, ты сказал, допустим, ты заработала X, а я заработал X3, вот и живи на свой X, окей, базар базара ноль. Все, ну, каждый, да, вы, особенно мы уже такие постарше, типа, уже каждый сам себя обеспечивает, что-то где-то понимает. Но, допустим, встречаемся мы на распутье поехать куда-то отдохнуть. Ты хочешь полететь в Барселону, 5-звездочный отель на 3 недели, это будет стоить 2 икса, а Лера зарабатывает условно 1 икс, она не может полететь. Тогда что, у нее брать у тебя взаймы? Это бред какой-то. Идти в микрозайм? Это тоже бред. Брать, короче, сдавать сережки, идти в ломбард, который ты подарил там, или бабушка осталась от прапрапрапрапрабабушки, короче, это тоже бред. Непонятно. А потом начинается вот эта тема, типа, так, а чего я должен? Никто никому не должен. Короче, суть вопроса заключается в том, зачем, как ты думаешь, люди делают раздельный бюджет? Мы сейчас рассматриваем пар, не те, у которых примерно плюс-минус одинаковая зарплата, да? Потому что я могу понять, допустим, вот условно, я зарабатываю $1000, мой молодой человек, да, он зарабатывает тоже $1000. У нас на двоих $2000. Получается, мы не можем прыгнуть выше $2000. Ну, если мы не берем микрозаймы и потом никогда не отдаем никому деньги и каждый месяц переезжаем из села в село. Да, то есть какие-то такие адекватные вещи. Здесь тоже как бы я не вижу смысла вести раздельные бюджеты, потому что... Что делить? $1000 свою и $1000 его одинаково. Если, допустим, я зарабатываю $10,000, а мой чувак зарабатывает 1000, вообще никаких проблем не будет, чтобы я обеспечивала нас двоих. Вообще ноль проблем, потому что, ну, очевидно, я зарабатываю больше. И я же с человеком не из-за денег, ну, это я так в голове себе думаю, да? Я просто с ним, просто потому что вот он мне нравится, мне с ним приятнее, логично. Если обратная сторона медали, как правило, больше так происходит, да, чаще, что мальчик зарабатывает больше, девочка меньше, то окей. Но просто в моем мире все должно быть по какой-то обоюдной договоренности, даже не в том плане какой-то договоренности, что мы сели за стол переговоров и такие все расчертили, а в том плане, что, может быть, вы о чем-то поговорили, если кому-то некомфортно, там понятно, что, скорее всего, девушке будет некомфортно. Но это, опять же, в моем мире. То есть я бы себя, скорее всего, чувствовала некомфортно, если бы мой чувак приезжал на Мазерати, а я ездила на 101-й маршрутке или на тремчике, и я ему такая, типа, сорян, я, ну, как бы сейчас чувствую себя не очень комфортно, давай с тобой обсудим, что, как, где, куда, потому что я хочу понимать, потому что вдруг ты от меня ожидаешь, что я с тобой буду на Мальдивск летать каждые 2 недели, а у меня, типа, 13 тысяч гривен зарплата, да? Не подходит. Просто мне интересна логика людей, которые вот к этому приходят. С одной стороны, типа, я считаю, что это какие-то обидки. То есть это какие-то обидки, принесенные непонятно откуда, скорее всего, из каких-то прошлых там отношений, что как у мальчиков, что у девочек. Но когда, допустим, инициатор девушка раздельного бюджета, зачем?
Слушай, я не знаю. Такой ответ подойдет.
Спасибо.
Спасибо, все, я погнал.
Давай.
Это. Слушай, я могу, я могу предположить, в каких ситуациях может возникнуть там раздельный бюджет. Ну, из-за, возможно, еще какого-то там недостаточного уровня доверия между там молодыми людьми. Возможно, там парень может не доверять девушке еще, потому что они могут быть в начальном этапе отношений, они еще там не живут вместе, да. Девушка может не доверять парню в обратную сторону, потому что она не хочет ему быть обязана в чем-то, если у нее там, ну, такие там взгляды, там, скажем, ну, ничего не осуждаю, так сказать. Вот. Да, то есть она не хочет от него принимать лишнего, чтобы не быть ему там чем-то обязанной там в будущем, или казаться там обязанной там в будущем. То есть на этом этапе...
Но опять же, это только потому, что они не обсудили. Это опять же про эту условную обязанность, да?
Ну да, да, да. Ну понимаешь, типа да, это же тоже отношения между людьми, их нельзя там под какую-то там формулу их там запихнуть. То есть, ну, ребята там основываются на каких-то там чувствах. Они там 2 недели встречаются, они не будут садиться там, знаешь, и обсуждать, как мы будем делить бюджет, да.
Вот это мы не обсуждаем сейчас пары, которые встречаются 2 недели. Мы вообще не берем сейчас пары, которые там условно до там полугода-года вместе, да. Мы давай вот обсуждать такие, которые уже больки-меньки серьезные. То есть, ну, я бы хоть в моем случае сказала больше 3 месяца в шутках. И-и-и-агу. Ну, условно, полгода-год, да, вот люди уже живут вместе, они снимают там квартиру, и вот начинается вот эта история, то есть мы ведем полностью, или люди, которые, просто мои знакомые все ребята, они встречаются там 2+ лет, 6 лет, ребята, и так далее, и они ведут раздельный бюджет. Никто из них не бедствует, я просто хочу понимать, мне интересно разобраться, для чего это, то есть... Ну, почему?
Слушай, я думаю, это какие-то, да, страхи из какого-то, ну, из прошлого. Я при этом, ну, я нормально отношусь к идее, к тому, что у каждого человека должны быть свои, ну, как-то, ну, не обязательно свои, а та сумма, которую он может, даже не сумма, просто должно быть, как бы, право пользоваться этими деньгами, ну, на свое усмотрение. То есть нет такого, что, знаешь, там, типа, я должен пойти у кого-то спросить или еще что-то. Я хочу себе плойку купить, ну, в смысле PlayStation, если кто-то не знает. Я иду и покупаю, потому что я хочу, мне это принесет, типа, удовольствие. Также, ну, типа, и в обратку. Я там, ну, опять же, Лере, я там никогда не скажу, там, а зачем тебе эта шмотка и так далее. Хочешь? Иди купи, ну, типа, на здоровье, типа, если тебе это принесет удовольствие, если ты считаешь, что для тебя, ну, это там целесообразно, при этом она не берет там, не покупает себе там, не знаю, там, свитера Balenciaga там за X, не знаю, сколько они вообще стоят денег, вот, за много, я так предполагаю, вот, тут уже просто какое-то доверие и взаимопонимание, типа, выработалось.
Типа, если там Лере захочется купить что-то там очень дорогое, сумку за $1000, условно, я не думаю, что ты придешь и скажешь: Лера, ну, ты вообще кончена, но ей это хочется, пожалуйста, покупай. Зара ноль. Это мы не обсуждаем, типа, что кто к кому лезет как в бюджет. Но, кстати, такие истории я тоже знаю, о том, что у нас раздельный бюджет, типа, мы вообще не лезем. Но параллельно с этим раздельный бюджет подразумевает что? Что я пошла сегодня в Сельпо, купила продуктов на 1000 гривен, я записала это, и ты, пожалуйста, 500, имея в виду, что ты мне за них должен. Вот это уже просто, это до паранойи доходит. Не в том плане, что сколько кто зарабатывает, тут столько на себя и тратит. Я говорю не за это, а я говорю за то, что мы все половиним. Типа, вау!
Я понял. Ну, на мой взгляд, это дико. Если вы уже живете вместе, то есть, да, вы определитесь, типа, ради чего вы вообще вместе, как ты правильно сказала там какое-то время назад, да, вы ради денег или ради чего, или ради отношений друг с другом. Типа, считать такие мелочи, ну, это дикуха какая-то.
Да, вот, это просто, это приносит какую-то лишнюю боль, или давай даже назовем это не боль, лишнюю тревожность в жизнь. Жизнь и так ультратревожная, постоянно у тебя просто череда каких-то конченых событий, с которыми ты справляешься, и ты еще приходишь домой, и ты должен постоянно на бэке держать у себя то, что так, я же вчера купила апельсин на 38-40, это надо разделить сейчас на 2, потому что мне потом в конце месяца надо будет выставить, и мы должны подсчитать. Но есть же пары, которые мало того, что ведут вот такой вот подсчет, так еще кто-то кого-то типа пилит за то, что другой тратит много. Типа, блин, ты сейчас не работаешь, у тебя там есть условная какая-то заначка, зачем ты потратил так много в этом месяце? Ты, ну, шо это? Или потратила.
Слышишь, а я только что, знаешь, что подумал, а что если, ну, допустим, у в паре неравная там зарплата, они все делят поровну, вот, и у кого-то из них там за неделю до конца там месяца заканчивается его запеха, то что второй сидит, ест там типа, я не знаю, там стейк, а тебе говорят, ну, сорян, а ты мне вину хавай. Ну, или я могу тебе одолжить, потом отдашь.
Я думаю, скорее всего, одалживают. Причем, я думаю, даже знаешь что? Скорее всего, одалживают не друг у друга, а у третьего лица. Да, у третьего лица. Типа, ну, потому что мои деньги, типа, тебя это абсолютно не должно волновать. Я не должен тебя как-то этим вопросом обременять. Но в моем мире, да, то есть, когда я говорю, что ты должен быть обтекаемый, это вопрос уже не обтекаемости. То есть за тебя цепляется вопрос денег, ты сразу на это триггеришься. Зачем ты тогда их зарабатываешь? Зачем ты тогда находишься в отношениях, если ты считаешь каждую, типа, копейку? Это очень странно. Я не говорю, что не нужно считать деньги. Короче, для меня вопрос раздельного бюджета до сих пор остается открытым, непонятным, и, допустим, вот есть пары, мужчина зарабатывает чуть-чуть больше, женщина чуть-чуть меньше, и у них есть договоренность о том, что мужчина полностью обеспечивает быт, но когда они летят куда-то отдыхать, оплачивает эта девушка. Достаточно, типа, прикольно, это взаимовыгодные отношения, это тот же самый, типа, семейный бюджет, но так удобно всем, а не в плане, типа, ты обязана, и ты обязан, и мы на твои деньги только это делаем, а на мои деньги... Ну, короче, отношения и житуха — это так сложно, по факту, и усложнять еще эту тему ловешкой, ну, это вообще, по-моему, дикуха, и мне непонятно, зачем это делать. А у тебя, кстати, из знакомых кто-то есть, кто делает раздельный бюджет?
Ну, по крайней мере, я об этом не знаю. Возможно, они прячутся. Я не знаю. Про считать бюджет есть такая старая избитая фраза. Я могу сейчас ее недословно повторить. Старайся как там не экономить, а зарабатывать больше, типа для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Ну, как-то так. Я, короче, сейчас забыл в последний момент, как она правильно звучит. Вот. И для того, чтобы понять, да, куда ты что тратишь, ну, без подсчета, без какого-то там, без каких-то данных, как ты можешь это сделать. Вот. Мы начали этим заниматься с Леркой как-то очень давно, и уже это вошло просто в привычку мониторить, что куда уходит, и интересно анализировать. Вот мы сейчас там ремонт делаем, мы анализируем, сколько мы там тратим на ремонт, на что, куда там уходит.
Не, ну, ремонт — это вообще просто черная дыра. Но когда... Я всегда, типа, ребятам, кто делает ремонт, и это длительный процесс, и и все переживают. Я потом говорю, а прикиньте, когда закончится ремонт, сколько лавандоса будет оставаться, вы не придумаете, куда его тратить просто, потому что уже не будет этой черной высасывающей дыры в виде ремонта, и типа, что с этими деньгами делать потом?
Я себя только этим и утешаю. Зато ремонт учит, я для себя сделал вывод, как это, ремонт учит привыкать к большим тратам. Да.
Это тоже немаловажно, потому что в какой-то момент ты такой, типа, тратил там, когда-то, когда ты начинал зарабатывать первые деньги, тебе казалось 100 гривен там за вход куда-то, это очень дорого, потом ты стал зарабатывать больше, типа, там, схавать, пойти в рестики, посидеть на косаре, это уже стало нормой, а потом в какой-то момент ты начал делать ремонт, а, что сегодня 60 надо ка отслюнявить, изи, завтра 120, легко, и ты такой же привык к этим тратам большим и думаешь, ну, на самом деле в этом есть, конечно же, определенный плюс. Окей, с этим разобрались, тогда предлагаю перейти еще к одной теме. Для меня она относительно актуальная. Я сейчас вот почти уже все, она для меня почти не актуальная, очень на это надеюсь. Значит, тема про то, что дает тебе сил, энергии, вот это вот все, как не выгорать, туда-сюда. Не чисто про выгорание, это отдельная история, когда-нибудь я сделаю отдельный выпуск, более такой профессиональный, а вот чисто такой житейский. Ты много работаешь, ты со старта начал о том, что работы много, было очень много, стало еще больше, и вот сколько я тебя знаю, ее меньше еще ни разу не становилось у тебя.
Это точно.
Вот, реально, работы только становятся больше. Естественно, помимо работы, есть же еще какая-то жизнь, есть еще какие-то эмоции, чем ты больше устаешь, тем больше ты притягиваешь какого-то негатива, тем больше еще устаешь и так далее, и так далее. Вот где конкретно ты берешь эмоции, учитывая то, что ты еще, ну, спортом занимаешься, еще и травмируешься, и еще участвуешь в соревнованиях, и завтра поедешь кататься на борде, и, короче, до хера всего, и жена у тебя еще, и кошки две, моя одна.
Да, алкоголь и наркотики. Все просто.
Да, это правда. Ну, а что еще есть?
Да, на самом деле, я бы сейчас попробую перечислить. В профессиональном плане это, наверное, достижение какого-то результата. Это ощущение полезности, что то, что ты делаешь, кому-то дает какую-то ценность. Это поэтому часто именно у людей с менеджерским профайлом возникают такие сложности, потому что большая часть работы, которую ты делаешь, она либо не видна вообще, либо видна в долгосрочной перспективе. Поэтому это бывает иногда сложности. Но, тем не менее, это все равно как пазл. Выстраиваешь какую-то стратегию, и в конце это приводит всех к светлому будущему. Это дает результат. Заряжают позитивные эмоции обязательно. Это общение с друзьями, веселое времяпрепровождение и все, что может их дать. И, как бы это банально ни звучало, какая-то смена обстановки, путешествие самое простое. Неважно, причем даже куда это, не обязательно должна быть какая-то далекая заграница. Лично меня драйвает любая смена обстановки, сесть за руль машины, куда-то поехать, хоть там в Одессу съездить, я не знаю, или там в Херсонскую область. Любые новые эмоции, любое новое место меня впечатляет даже, я не знаю, ну, какие-то там, ну, банальные вещи. Всегда, ну, как бы мозг как будто бы подпитывается от новой картинки, от новой информации, от изучения чего-то нового. Мы вот в мае, например, так как, ну, последние пару лет, понятно, там с путешествиями не супер то, чтобы классно было, мы для себя в прошлые майские, например, устроили там такой локальный трип, мы поехали к знакомому в Вышгород, сели, там, поселились у него в частном доме, погуляли там, никогда не был в том районе, никогда не был на Десне в том районе, смотались в Припять, супер впечатлило, смотались в Чернигов просто так на день, никогда не был в Чернигове, поехали в Чернигов съездим. Ну, ничего, такой уютный городок на день. Погуляли, покушали, выпили пиво, поехали назад. Класс. Вот такие эмоции, просто банальная какая-то смена обстановочки. Ты куда-то едешь, ты что-то пробуешь, получаешь какой-то новый жизненный опыт, где-то удачный, где-то неудачный. Открываешь для себя какие-то новые там горизонты, места, людей. Вот это вот очень сильно заряжает лично меня, да, подпитывает. То есть, ну, не сидеть на месте. Я чувствую по себе, когда я начинаю засиживаться долго на одном месте, ну, вот, то я так, ну, начинаю в такую яму, как бы, попадать. То есть у тебя не меняется обстановка, начинается рутина, ты каждый день ходишь, делаешь одно и то же. Да, на работе, естественно, задачи отличаются и так далее, но вокруг этого у тебя ничего не меняется. Ну, вот, и ты ходишь, утро, работа, вечером тренировка, дом, утро, работа, вечером тренировка, дом. Спорт помогает очень сильно тоже переключиться, это классная такая...
Закрытие стресс-реакции.
Ты по-умному сказала, да. Короче, голова переключается, потому что ты, когда приходишь в зал, все, есть только ты и то, что тебе нужно сделать, ты не думаешь о работе, ты просто на 2 часа там все уходишь, все, ты занимаешься только тем, что перед, у тебя сейчас на доске написано, тебе нужно сделать, ты это делаешь, физически вообще отдаешь себя всего, потом тебя эти мысли могут там уже догнать. Да, и еще классно, я так уже понял, что мне нравится, это какой-то, может, я неправильно скажу как-то, ну, какой-то механический, знаешь, такой труд руками, что-то монотонно делать, уже не требует мозговой активности. Вот это там, ты там рубишь дрова, я там у родителей там приезжаю к ним по выходным, бывает, в гости на дом, мне там поруби там дрова или потаскай какой-то там песок, щебень, выкопай дерево какое-то. И ты просто, ты там особо не задумываешься, ты просто берешь и работаешь, делаешь. Иногда могу дома упаяться, воткнуть в уши наушники, включить какой-нибудь подкаст и там пошел там. Думаю, ну, что-то пыльно, надо, наверное, пыль вытереть. И понеслось. Вытер пыль, попылесосил, помыл всю посуду, помыл зеркала, там залез под ванну, протер там, даже куда никогда не залазил, там, и все, и ты просто как робот на автомате это делаешь. Вот такие вещи тоже отвлекают.
Но ты, в общем, как-то не отметил еда и сон. Очень интересно.
А, ну сон, потому что я не сплю?
Вот это вот очень интересный момент.
Да. Ну, еда, а что ее отмечать? Она есть и все, люблю покушать. Но я не супер то, чтобы привередливый в еде. Я ем практически все, что мне дает Лера.
Не, дело не в привередливости. Тут просто, почему я об этом говорю? У меня, типа, есть история обратная. Я для того, чтобы есть, мне нужно себя заставлять. У меня, типа, я не могу сказать, что у меня там РПП, расстройство пищевого поведения, но я не могу это назвать по-другому. То есть мне для того, чтобы выживать, нужно крайне мало есть. Это проверено уже просто десятилетиями, не просто годами, а десятилетиями. И по долгу службы своей тренировочной я регулярно сдаю анализы. Они у меня чуть ли не стерильные, потому что у меня нет никаких ни дефицитов, ни профицитов, ничего нет. У меня всегда все в порядке. У меня всегда всего хватает. Мой вес последние лет 5 держится в одной весовой категории, назовем это так. Ну вот с того момента, да, как я начала заниматься кроссфитом.
68?
68-69. 69 — это не только про вес. И в общем, типа, все держится в одинаковой какой-то вот, в одинаковом диапазоне. Но в моменты, когда я устаю, это очень прикольно, конкретно у меня как связано, типа, чем больше мозговой какой-то деятельности, несмотря, да, на то, что как бы не было смешно, что я девочка, хихихаху, типа, чем больше какой-то мозговой деятельности, тем больше я устаю. И чем больше я устаю, тем больше я хочу заниматься спортом. Это классика жанра, мне сразу 4 тренировок мало, я хочу 158 тренировок делать в день, как это было с CrossFit Factory, когда я 6 раз в неделю ходила, так мне хватало на 3 недели, потом я лежала с температурой, но как бы я взрослела, понимала, что что-то, наверное, там головочки не то, наверное, так делать не надо. Но то, что спорт помогает, это да, смена обстановки 100%. Но сон — это очень важная штука. Но тут тоже есть такая вот хрень о том, что чем больше ты устаешь, тем сложнее тебе спать. И вот это меня больше всего выводит, потому что последний прикол, который у меня, вот это было буквально на прошлой неделе, мне за 7 дней 3 раза у меня, короче, были галюны ночью. Причем это были не сонный паралич, да, о котором я рассказывала, когда мне страшно, а просто вот, типа, я лежу с открытыми глазами, я не сплю, я только закрываю, я слышу звуки, я слышу, как кто-то ходит, я слышу, как кто-то ложится на мою кровать, я, типа, трогаю рукой, никого нет, открываю глаза, никого нет. Мне не было страшно, но эта история, типа, к тому, что уже начались физические проявления моей какой-то усталости, вот. Ну, естественно, что я не прекратила ходить в спортзал, ну, блядь, в смысле. Зачем? Мы так не делаем.
Сложно у тебя все.
Оно не сложное. И я почему с тобой разговариваю на эту тему? Потому что ты вообще супер представитель, человек, который вообще не дает своему телу отдыха. А я представитель человека, который больше типа направлен в сторону связи вообще, эмоций с телом, как это все работает. Я там год уже или больше хожу на телесную терапию. Терапия не в плане психотерапии, телесная терапия, это массаж, который там, ну, короче, неважно, в общем, на телесную терапию я постоянно хожу на массажи. И, короче, все вот эти вещи я отслеживаю. То есть я знаю, как мое тело вместе взаимодействует с эмоциями. Я это все могу отследить. Ты, как представитель мужского пола, не то чтобы далек от этого. Вы скорее вообще даже не знаете о существовании таких вещей, оно вам нахер и не надо. Вот. Поэтому мне вот интересно, как ты справляешься. И сон — это, конечно, очень интересная штука. Мне интересно, почему ты не спишь, но, насколько я помню, у тебя же сердце очень медленно бьется еще ко всему. Возможно, ты не так устаешь как-то, знаешь, типа, больше морально, может, ты устаешь. Я не знаю, как это связано. Вот, и мне просто было интересно, чем ты себя вытягиваешь, потому что, будучи на работе каждый день, да, ты Вот то, что ты еще сказал, да, в долгосрочной перспективе это играет. Оно может иногда демотивировать. Если тебя это демотивирует, то нужно как-то себя где-то вытягивать. И вот, как я в прошлом своем выпуске говорила про людей, которые болеют, что нужно всегда стремиться к чему-то позитивному. И вот, короче, движевать, смеяться, тусоваться, наркотики, бухло — это основа основ.
Вот это, кстати, да, это тоже очень классный момент, типа не фокусироваться на негативе на каком-то. Что бы ни случалось, ну, любая ситуация — это какой-то опыт, любую ситуацию, если ты не умираешь. Можно решить, если ты не умер, можно решить. Да, я в какой-то момент отписался от всевозможных пабликов, фейсбуков, от всего-всего-всего, вот там выходил из всяких чатов, где вот это весь говноконтент. И я просто там, знаешь, выбрал для себя какой-то пул источников информации, сухих каких-то фактов, чего мне там интересно там в жизни, что приносит мне какие-то новые знания, да, новые какие-то знания, новые какие-то, не знаю, экспертизу там в чем-то, или просто там красивые картиночки, которые мне нравятся. Да, я вот прям чувствую, что если я там куда-то, мы как-то обсуждали тему уже этих комментариев, я все равно не могу на 100% сказать, что я там от этого ушел, мне все равно же интересно, чем там люди думают и так далее, но я прямо чувствую, что если я начинаю, ну, это читать, я прям расстраиваюсь, у меня падает настроение, что я выкупаю, боже мой, как это все плохо, вот не надо сейчас об этом думать опять. Короче, стараюсь себя ограничивать от вот этой информации, потому что она никак не влияет на то, что я делаю, она дает мне только негативные эмоции, я только из-за этого расстраиваюсь, а положительного оно мне ничего не дает. Оно никак не влияет на мое там материальное состояние, только эмоциональное со знаком минус. Ну, вот. Поэтому я стараюсь себя ограничивать от этой информации. И это не значит, что я хожу в розовых очках. Ну, вот. Просто та информация, которая действительно важна для меня, она ко мне придет. Так скажем.
Абсолютно с тобой согласна. И вот этот вот момент хочу подчеркнуть, это то, что ты типа подписывался. Вот это момент осознанности, когда ты в какой-то момент понимаешь, что так, я вот сегодня открыл ленту Инстаграма условно и открыл утром Телеграм, когда проснулся. И в Инстаграме я увидел кошечек, собачек и каких-то ребят, у которых родилось трое детей, они их очень сильно ждали. И я такой типа, о, прикольно, это мило, весело. Открываю Телеграм, там того зарезали, того убили, тот украл, тот еще что-то сделал, тому колени прострелили, тот еще что-то, и сразу негатив. Ты думаешь, вот зачем мне сейчас нужна была эта информация? Это называется информационная гигиена. И это типа уровень какой-то, ну, уже осознанности, когда ты выбираешь, какой контент ты будешь потреблять. И вот я смотрю типа на малых в офисе, которым там по 20 лет, да, условно, они еще не фильтруют, им еще все интересно. Потому что, ну, они еще так эмоционально не вовлекаются в это все, они просто смотрят любую какую-то дичь. Я говорю, зачем вы это смотрите? Ну просто, типа, у меня уже такого давным-давным-давно нет. То есть я, типа, смотрю только на хорошее, потому что говна вокруг и так больше, чем хотелось бы. И всем, кстати, советую заниматься подобными делами, потому что если сам себе не поможешь, никто тебе не поможет. Вот. Ну, собственно, можем как бы и закругляться. Мне кажется, мы отлично поболтали.
Поеду завтра на Драгобрат. В пятницу послушаю свежий выпуск. Если буду в состоянии.
В любом случае, я желаю вам отлично съездить на драг, все дела, возвращайтесь все живыми, не поломанными, туда-сюда, заряженными. До пятницы слушаем этот выпуск. Так что всем peace, чао-какао, всего хорошего и на все доброе.
Арибидерчи.